повредили мотоцикл, но хохотали чему-то, радуясь. Была середина воскресного дня. В лесу там и сям чадили костерки. Возле них спали наехавшие из города труженики, и кому хотелось напиться, уже напились. Кто, разгоняя гиподинамию, рубил, пилил, ломал, поджигал, притомились, сомлели, грелись и культурно отдыхали под солнцем, с утра скрывшимся за такой громадой туч, что казалось и месяц, и год не выпросить ему оттуда, но совсем легко, как бы играючи, солнце продрало, в самой середке хламье туч вылезло в дыру, и скоро ничего на небе не осталось, кроме довольного собою, даже самодовольно бодрого светила. Впереди, чуть выдавшаяся к дороге, стояла некрупная, коленом изогнутая чернопегая береза, вся прошитая солнцем, трепещущаяся тепла, истомы и легкого, освежающего дуновения, происходящего в кроне. Наверное, это было дыхание самой кроны. Я приостановился, положил ладонь к корявинам ствола и услышал горькой струей сквозящую печаль. Так может пахнуть только увядающее дерево, и не слухом, не зрением, а каким-то во мне еще не отжившим ощущением природы уловил неслышное движение, заметил искрой светящийся, парящий в воздухе и носимый воздухом березовый листок. Медленно, неохотно, и в то же время торжественно падал он, цепляясь за ветки, за изветренную кожу, за отломанные сучки, братски приникая ко встречным листьям. Мне чудилось, дрожью охвачена тайга, которой касался этот первый падающий лист, и крона березы, обмирающая и трепещущая, шелестела голосами всех живых деревьев. Прощай, прощай, скоро и мы, скоро, скоро. Чем ниже кружился, опадал лист, было ему падать все тяжелее. Встреча с большой, почти уже охладевшей землею, словно попугала его, миг падения растягивался, растягивался, время как бы удлинялось. Но могильная тень земли, на которой предстояло лечь листу, погаснуть и слеть, и самому стать землею, неумолимо вбирала желтое свечение листа, втягивала его в себя. Я подставил руку, словно учуяв тепло, лист заиграл, зареял надо мной, и недоверчивый нарядной бабочкой опустился на ладонь. Растопорщенными зубцами, взъерошенный стерженьком, холодящей кожу почти невесомой плотью, лист все-таки освежал воздух, едва слышный, едва уловимой горечью, последние капли жизни, растворенные в его недрах. Упругости листа хватило на полминуты, не более. От тепла он ослаб, прогнулся в середке, жилые жилочки листа распустились, он обрывком бумажки расклеился на моей ладони, сделался вялым и беззащитным. Я долго обшаривал глазами березу, и в чуть колеблющейся, как бы случайно здесь присутствующей тонкой нити, обнаружил не прочерк, не просить, а слегка приварившуюся струйку зелени, тронутую стыдь от ключа. Там, вверху, в зеленой листве, жил и этот листок величиной с гривенник, самый маленький, слабый, самый слабый, но он не удержал своей тяжести, у него не хватило силы на все лето, и суждено ему было первым подать лесу печальную весть о наступающей осени, первому отправиться в свой единственный беспредельный полет. Как он пробудился весною и занял место в живом лесу, как не замерз весной, не засох в июльской жаре, сколько сил потратила береза, чтобы один из ее многих листов выпростался из немой, плотно заклеенной почки зашумел веселым шумом вместе со всеми листьями, стал частицей мира, в котором с таким трудом утверждается все полезное, доброе, а безобразное, жадное, злое, является вроде бы само собой, расталкивая всех, все, вся и всех, живет в совершенстве силы и наглости. И было тысячи и тысячи ублюдков, костоломов, психопатов, чванливых самозванцев, и все они, начиная от инквизитора Торквемады, дубиной проламывавши неразумным черепа, чтобы вбить в них самую справедливую веру в Господа Бога, от конкистадоров, миссионеров, божьих слуг и всевозможных благодетелей, пекшихся о свободе и чистоте души человеческой, до припадочного фюрера и великого кормчего, упорно пытались искоренить людские заблуждения. Всего лишь миг, космического времени разделил их, но эти вместо Бога вбивали уже себя, и не дубьем, новейшим оружием, и все той же вроде бы ветхой, однако во все времена пригодной моралью, дави слабого, подчиняй грабь ближнего. Повторялись отцы-благодетели, повторялся смысл и дух новых нравоучений, от которых все так же отвратительно смердило древней казармой и балаганом. А вот лист, оставаясь листом, никогда ни в чем не повторялся, даря земле, тайге, березе себе радость вечного обновления, он расцветом и сгоранием своим продолжался в природе. Увидание его не смерть, не уход, не бытие, всего лишь миг нескончаемой жизни, частица плоти, тепла, соков, и этого махонького листа осталось клейкой почки, зажмурившейся скорлупками ресниц до следующей весны, до нового зарождения природы. Падает лист, маленький, бледный березовый лист. Наступает еще одна печальная осень, всегда пробуждающая потребность в самоочищении. Пройдет неделя другая, и всем ударом себя подставившая, порубленная, изувеченная, придорожная береза отодвинется всего леса, от мира, от людей. Она будет стоять все тут же, все так же, у всех на виду, и в то же время сделается отчужденной, в себя самого погруженной, и лес по горам оцепенеет в неслыханно ярком наряде. Все силы, всю свою мощь, всю тихую тайну выставив на показ, и грустная прелесть увядания коснется наших зачерствелых сердец, стронет в них что-то древнее, неотступное, скорбь уходящего лета напомнит о наших незаметно улетающих днях, как бы охолодит душу, замедлит ход крови, и все вокруг обретет другой, более глубокий смысл, и нам захочется остановиться, побыть наедине с собой. Но и это робкое желание невыполнимо. Нам некогда остановиться, прислушаться бы, подумать, проникнуться светлой грустью бледного листа, предвестника осени, еще одной осени, еще одного кем-то означенного круга жизни, которые совершаем мы вместе с нашей землею, с этими горами, лесами, и когда-то закончим свой век падением, скорее всего, не медленным, не торжественным, а обыденным, обидно простым, и возникает одна и та же неотвязная мысль. Пока падал лист, пока он достиг земли, лег на нее, сколько же родилось и умерло на земле людей, сколько произошло радости, любви, горя, бед, сколько пролилось слез и крови, сколько свершилось подвигов и предательств. Как постигнуть все это? Как воссоединить простоту смысла жизни со страшной явью бытия? Притихла земля, притихли леса и горы, воссияло всей глубиной неба, что отражение листа в нем было нескончаемо, что подпечатался его лик в беспредельности мироздания, чтоб сама земля, приняв форму листа, легко и празднично кружилась, летала среди звезд, планет и там, в неизведанных еще далях, продолжилось стремительное движение неведомых нам миров. Я разжал ладонь, лис еще жил, слабо дыша, воедино сплетенными жилками, однако не впитывал света, и тепло не проникало вглубь его. Все силы листа растратились на чуть желтоватый бледный цвет и на этот краткий и бесконечный миг падения к подножию дерева. Я прижимаю мягкий выветренный лист губам. Мне грустно, очень грустно, и куда хочется куда-то улететь и уехать, крикнув что-то прощальное во след улетающему, одиноким листом еще одному году нашей жизни. Я словно бы чувствую, ощутимо чувствую крылья, хочу взмахнуть землей. Но пересохли, ломались и отмерли мои крылья. Никуда не улететь. Остается лишь томиться непонятной человеческой тоской и содрогаться от внезапности мысли о тайне нашей жизни. Страшась этой тайны, мы все-таки упорно стремимся ее отгадать и улететь, непременно улететь куда-то. Может быть, туда, откуда мы когда-то слетели живым листом на маленькую зеленую планету. Кто скажет нам об этом? Кто утешит и успокоит нас, метущихся, тревожных, слитно со всей человеческой тайгой шумящих под мирскими ветрами и в назначенный час по велению того, что зовется судьбой, одиноко падающих на землю. А в середине теплых боков, опустив головенки, хвосты и желтенькие, еще коротенькие гривы, стояли и спали тонконогие же ребята. Я тихо приоткрыл окно, и в створку хлынула прохлада. За Паскотиной совсем близко бегал и крякал карастель. В ложку и за рекой Кубины пели соловьи, и какой-то незнакомый звук, какое-то хрюканье утробное и мерное доносились еще. Не сразу, но я догадался, что это хрипит у самого старого надсаженного мерина, сонно распустившимся нутре. Время от времени храп прекращался, мерин приоткрывал чуть свеженные глаза, переступал с ноги на ногу, настороженно вслушавшись, не разбудил ли кого, не потревожил ли, еще плотнее вдавливал свой бугристый вздутый живот в табунок из груди в жеребяток, успокаивался, по-человечьи протяжно вздыхал и снова погружался в сон. Другие лошади, сколь я не смотрел на них, ни разу не потревожились, не пробудились. И только плотнее и плотнее жались друг к дружке, обнимались шеями, грели жеребят, зная, что раз в табуне есть старшой, он возьмет на себя главную заботу – сторожить их, спать в полусон, следить за порядком. Коли потребуется, он разбудит всех, поведет куда надо. А ведь давно ни мужик, ни муж этим кобылам старый заезжий немерен. Давно его облегчили люди и как будто избавили от надобностей природы, обрекли на уединенную, берючую жизнь. Но поди ж ты, нет жеребцов в табуне и старый мерин, у людей какой-то нам неведомый закон или зов природы взял на себя семейные отцовские заботы. Все гуще и плотнее делался туман, лошади проступали из него, которой головой, которой крупом, домов совсем не видно стало, только кипы деревьев, палисадники за травянистой улицей еще темнели какое-то время, но они скоро огрузли в серую густую глубь ночи, в гущу туманов, веющих на утренней прохладой и промозглой осенней сонной сырости. И чем ближе было утро, чем беспросветней становилось в природе от туманов, тем звонче нащелкивали соловьи. Кубин не удрал карастель, пытался перескопить заречного соперника, и все так же недвижно и величественно стояли спящие кони под моим окном. Пришли они сюда от того, что я долго сидел за столом, горел у меня свет, и лошади надеялись, что оттуда из светлой избы, непременно вспомнив от них, выйдут за пруд уютный и покойный конюшня. Да так и не дождались никого, так их тут возле нашего палисадника снова сморило. И думал я, глядя на этот маленький, по недосмотру заготовителей, точнее любовью конюха, сохраненный все еще работает табунок деревенских лошадей, что сколько бы машин не перевидал, сколько бы чудес не изведал, вот эта древняя картина, лошадь среди спящего села, недвижные леса вокруг, мокро поникшие на лугах цветы бледные купавы, потаенные череды, мохнатого ядовитого гравелатника, кусты, травы, доцветающие рябины, облетевшие черемухи, отяжеленные мокром. Все это древнее вечно для меня и во мне нетленно. И первый раз по-настоящему жалко сделалось тех, кто уже не просто не увидит, но даже знать не будет о том, что такое спящий деревенский мир, спящие среди села смирные, терпеливые, самые добрые к человеку животные, простившие ему все, даже живодерни, и не утратившие доверия к этому земному покое. А кругом туман, густой белый туман, и единственный громкий звук в нем кряканье карастеля. Но к утру устал, и он набегался, умолк, вышел, наверное, в траве подружку, затаился с ней в мокрых белоцветущих морковников. И только соловьи щелкали все азартнее и звонче, не признавая позднего часа, наполняя ночную тишину вечной песни любви и жизни. А сейчас я прочитаю отрывок из давнего своего очерка под названием «Поруня». Тем летом, как вышла Поруня на пенсию, поднялся его гор, что полого взнимался от избушки Даши в осиннике, уже воспрянувшей на вырубках 30-х-40-х годов и вошедшей в девичий возраст. Там частые дивно яркие подосиновики. По склону горы на опушках лесозаготовители оставили полосы большого леса. Шуршат под ветром высокие пышно-зеленые лиственницы, сверкают на солнце золотосольные сосны, густо, одна к другой жмутся ели, сочится ладаном запахом молитвенно-тихий пихтарник. Вот в этой гуще, на земляничной подкулишке, я и увидел Поруню. Она косила мелкое лесное разнотравье для козы. Вся ушла в работу и не слышала меня. Я замер на опушке. Лицо Паруни было отстранено от мира, и сует его, мягкое, я бы сказал, даже благолепно было ей лицо. Зной солнца, стоявшего ополудень, смягчала густая хвоя и гущина листьев. Душистое легко тепло реяло над полянкой, над женщиной, светло и даже празднично, делающей легкую работу. Была она в ситцем платье горошком, в белом по-девчоночи высоко завязанном платке, в том же крупном горохе. Видать, выглядывался при восклойке кусочек материи от платья. Вот она и сотворила. Лоб пару нечетко раздвоился. Нижняя половина и все лицо ее были под цвет обожженной глины, выше до посекшихся волос и синя бледная кожа, слегка окропленная капельками пота. На ногах Паруни какие-то легкомысленные носки, кожаные скрипучие, еще ни разу до сего дня не надеванные сандалеты. Проблеск давнего, девического угадывался в наряженной женщине. Не дурна, и в чем-то даже видная, ладная могла быть она в девках, если бы сиротство, война, да работа не заели ее девичий век. Паруни плавно шла по полянке, роняя к ногам косой низкий волок лесной травы. В венчиках манжетах, лесной красноватой герани, в разжилиях низкого подорожника и высокой купены, в блеклых головках ползучего клевера, в листьях сердечках майника, на черноголовниках, на дымянке, на якотнике, и путающиеся меж трав и дудочек мышиных горошек, на всем, несмотря на полдень, еще лежала прохлада утра, а в теньке, в заувее, нет-нет да вспыхивала остатним ярким светом капли росы и, перегорев, коротко, празднично гасла. Волки травы, сплошь окропленные брызгами земляники, беловатые пока костяники, пятна листвы, блики солнца делали лесную куличку еще наряднее, красочнее, оживляли и горошины на Парунином выходном платье и платке. С тихой улыбкой, тайно блуждающей по лицу, творила она синокосную страду, баловалась радостным заделем. Разгоревшееся алое лицо ее было ровно высвечено еще и внутренним светом. На нем жило удовольствие от вольного труда, от природы, близкой необходимой сердцу, в котором рассыпалось и царило ленивое, нежное лето, и наслаждение было от него во всем, и в тепле ласкового, чуть ощутимого ветерка, и в ярком свете, ненадоедном и гравитом, что неразумное дитя, и в вольном воздухе, какой бывает только в пору спелой травы, и когда еще не отдает земля грибной прелью и горечью плесени, а вместо паутины невидимыми нитями сквозит и прошивает земляничный дух. Но все это, даже и стойкий аромат, сроненный от стебельков земляники, подавляло подвяленный высокое солнцем, заслонит, подавит скошенной травой, которая покорно и быстро вянет, исходя последними и оттого густыми и пряными до пьянения запахом. Все вокруг, и прежде всего сама Паруня, было так редкостно неповторимо, что зазнобило мое сердце, горло сделало шершавым. Захотелось отступить в пихтачи, чтобы навсегда унести в себе до боли знакомую с детства картину слияния. Вот именно полного слияния природы и человека, а главное, осязаемую уверенность, то, что так же вот, счастливым трудом и благословенной природой бывали моя покойная мама и тетки мои, и все русские женщины, которые вынесли все беды, не сломились под тяжестью войны, не пустили глубоко в себя обездоленности, подавленности, потому что природа заступница и кормилица была с ними и у них. Она, конечно, дарила им не одни только радости, она посылала им и напасти, и беды. Но она была им Богом, и заступницей, и судьей, как настоящая строгая мать. Вот почему никогда не поймут и не разделят ахов и охов, порой и слез, что льет наш брат-интеллигент над их судьбою. Наши русские крестьяне, мало того, усмехнутся над нами, ибо надо еще поглядеть, чья жизнь, наша или ее вот, допустим, Паруниной из деревушки Быковки, полнее и вдохновеннее. Во всяком разе, в ту минуту на лесной земляничной куличке я вдруг разумел, счастье и понятие его – дело непостоянное, текучее, но бесспорно одно – общение с природой, родство с нею, труд во имени ее есть древнее, неизменное, самая, быть может, надежная радость в жизни человека. Под ногой треснул сучок, Паруни подняла голову и какое-то время смотрела сквозь меня, без испуга и досады, лишь улыбка медленно сходилась и ярких от земляники губ. «Ты что, Собаку пришел проведать, спросил меня пароля. Наш пес, скончавшийся зимой от старости, похоронен на этой горе, но где именно я не знал. Он туда и ступает, махнул пароль рукой вглубь леса. Под молнией сломанной еле увидишь могилку. И словно бы разом, забыв про меня, обтерла травяным вехтем литовку, сняла с нее кровяное крошево и ловко заширкала блузком по лезвию косы, под гребешком которой и у основания белого литовища тоже темнела полоска запекшейся земляничной крови. Я тихо ушел в леса.
Дает особенную прелесть моим лесам. Возня и щебет в гнездах, грибная устоявшаяся прелость, одушевленный воздух. Тропинка вся усыпанная хвоей, бревно через ручей, как бы мосток. И нынешними дафнисом и хвоей нечаянно обронили цветок, а уханье, да разве перечистишь, и назовешь, и перескажешь так, как видишь, все, что видишь, словно мыслишь, невольно укорачивая шаг. Шмелька пошится, мохнато гудя, солнце с утра припекает, сад еще полон ночного дождя и от себя не пускает. Сколько рассыпано в складках одежд неосторожных сверканий, сад еще полон неясных надежд, вздохов и бормотаний. С ветки ли брызнет нечаянный душ на увлажненные грядки, в голову лезет счастливая чушь, хочется жить без оглядки. Как мы привыкли себя упрощать, не доверяясь природе, все оговаривать, все упрощать, и ведь не глупые вроде. Как мы легко разменяли на жизнь и скрывать наловчились. Не для того ж мы на свет родились и говорить научились. Не для того же нас вместе свело до неизбежного срока, как одиноко и как тяжело всех, когда одиноко. Очень просто выразить. Синим ли дымом прихватит поля, лунным ли свет, все бы глядел, все бы шел наугад в таинстве. Дальнее эхо, словно журавль, перелетает. Столько в пространстве имен пора, слов все не хватает. Чья эта сила влечет меня и не назовется? Чья эта сила, то ли родства, то ли сиротство? К лунному свету, к темным стогам, зыбь просмотала, то ли сиротство, то ли родство нас повязало. Не от того ли во лбу у детей взрослые складка, поле как поле, дитя как дитя, где же разгадка? всяк по-своему сходит с ума, всяк свои понимает игрушки. Как насыплет сугробы зима, захочу я пожить в деревушке, в небольшой, утонувшей в снегах, среди сосен и пив, и бездорожье, где румяные девки в серегах, а на окнах дыхание божье. Ты закрой мне ладонью глаза, я смотреть устаю, я не знаю, что так жжет, то ли чья-то слеза, то ли чья-нибудь выдумка злая. Я бы печку топил не спеша, выбирая по суше поленья. Я б смотрел на тебя, не дыша, из великого отдаления. Ночью звезды над сердцем стоят, ночью трудно дышать от печали. Я боюсь, не воротится взгляд из чужой, из магической дали. Всяк по-своему сходит с ума, всяк своей маятою измучен. Вот стоит, разгораясь зима, у далеких притихших излучин. Ты закрой мне ладонями слух, я боюсь, что не выдержу лада, как в дуду заиграет пастух, созывая полуночный стад. Старею, что ли, сам не знаю, себя в себе не узнаю, все реже к сердцу допускаю, все легче руку встаю. Пришла пора иных закон, не то что в юности моей, все шире, шире круг знаком, все лучше, уже круг друзей. Какой-то он сильно хороший.
Ему сколько лет?
Ой, он 47-го года. Это не лучшая книжка, он сам ее ходит все время. Я жалею его за эти уходы.
Thank you.
Чего ходишь? Кто ходит?
Записи. Журналист Николаев, написавший честную и добрую книгу американцев, ныне работающий в Америке правдив Виктор Линник, многие другие, по 15-20 лет проработавшие, старались быть честными перед страной, в которой они жили и работали. Не морали свое имя, мундир журналиста всякого рода наговорами, наветами на страну и народ, который сам сделал свою родину богатой и свободной, собственными руками добил свое благополучие. А вот красноярский журналист, в качестве туриста, побывавший 2 недели в Америке, крыл и чернил в вашей газете в нескольких номерах Америку, так что неловко было читать его чернуху. Стыдно за газету, печатавшую эту мазню, стыдно за журналистское перо и без того достаточно у нас компрометированное. Не надо забывать старую мудрость. Высокомерие, спесь – это верный признак неполноценности. Верхоглядство, тенденциозность, угодливая, пошлая писанина, словословие, восхваление себя и всего нашего, самого лучшего в мире, и пуление всего ихнего – это ведь горький, отравный хлеб газетчика глубинки, который мне довелось вкушать в провинциальной газете периода культа личности. Но красноярец написал в ту пору, когда явной лжи от него никто не требовал, да вот писал поклёп на всякий случай, на сберкнижку, как ехидно заметил когда-то Достоевский. Работают американцы хорошо, много и чисто, заметил бы я, потому и живут куда лучше нас. Важно заметить главное, в Америке высок средний уровень жизни. В Вашингтоне я просыпался рано, все-таки 12 часов разницы с Красноярска, поднимал шторы и смотрел вниз. Как просыпается город, смотрел, что он из себя представляет. Понять этот город очень сложно, его не видно. Так в центре немножко города, а в целом не просто город в лесу, а лес в городе. Сохранили они природу. У нас он посреди Красноярска остался клочок естественного парка, и то всеми силами улучшили его и сводили на нет. Интересно было наблюдать, как они там с океаном строят. Наша такая, чтобы новый дом начать, угол старого соседнего нечаянно отварят. Да еще архитектурный памятник ненароком снесут этого. Да. И получается орел какой-нибудь на месте некогда прекрасного строения. Как писал один современный поэт еще в 50-х годах, ему за это попало, здесь возносились быстро меркли районной важности церкви, поспешно разбирались церкви и долго строились ларьки. Это про наше градостроительство. А у американцев много любопытно. Дома 2-3-этажные, никаких оград, только 2 полянки перед домом, за которые хозяева обязаны ухаживать. Наше представление, что города США – это сплошная кланы, ничего подобного. Что не город, то город-сад. Так вот, в Вашингтоне люди просыпаются рано, часов 6. В 7 уже начало, 7 уже начало рабочего дня. Ну, скажите, поздравляю. Смажите. Так вот, в Вашингтоне люди просыпаются рано, часов 6. В 7 уже начало рабочего дня, это везде, во всей Европе обязательно. Значит. Интересно смотреть. За руль садится старуха. За руль садится школьница, девчонка, по делам едут. Что не приходилось мне там видеть, так это людей, скучающих на работе. В сфере услуг все тебе улыбаются, здороваются с тобой, будто 100 лет знакомые. В самом воздухе витает атмосфера вежливости, приветливости, но не низкоплоконства, не халуйства. Люди с достоинством выполняют работу, любую. Вы были в Вашингтоне, Питтсбурге, Нью-Йорке. Как туда попали? Зачем? Можно... Можно ли сравнить? Можно ли сравнить Красноярск? Он может дорожно добирает вас.
Нет, нет, нет.
Можно ли сравнить Красноярск и Питтсбург? Все же Красноярск промышленный центр. Так ведь и Питтсбург был тоже когда-то грязным, как Красноярск. Пылью покрыт, смогом. Там же сталелитейное промышленность царствовало. И вот лет 20 назад, когда это им все надоело, решили американцы стереть вредные заводы с лица земли, жить по-человечески. Взялись за переустройство города. Я увидел только один заводишко с 2 домами, домными, которые уже дорезают. Никаких труб больше я не увидел. Они убрали всю сталелитейную промышленность и сделали прекрасный зеленый современный город. А в Питтсбурге я попал с делегацией советской представительной конференции мира и содружества, проводимой по инициативе Питтсбургского университета Чертовского. Это была уже 5-я конференция. 3 проходила в Питтсбурге и 2 в нашей стране. Делегация наша была представительная и солидная. Были ученые, космонавты. Кстати, среди космонавтов был и Анатолий Соловьев, который недавно улетел дежурить на космическую станцию мира. Был очень симпатичный человек, замминистра иностранных дел Петровский, академик Лопухин, директор Пушкинского музея, умница и обаятельная женщина Антонина Анторова Ирина Александровна, и была нигде никогда не унывающая Людмила Гурченко, и множество многих других. Всего 50 человек делегации, 200 советских туристов. Возглавлял делегацию Валентина Терешкова. Вели заседание чаще всего журналист Филдох Донахью от американцев и Владимир Познер с нашей стороны. Конференция проходила в помещении шотландской масонской ложи, построенной в арабском, точнее в сирийском стиле. В ложе той 2500 мест. Даша, представляете, вот такой пушки, пушки на пятый, они первый секретарь фигирка, если не баба, и вот ложи. Ложе той 2500 мест, и они почти всегда были заняты. Американцы, в отличие от нас, еще не устали от заседаний, говорений, и потому охотно посещают всякого рода собрания и конференции. Держатся на них свободно, активно, иногда вольно, с нашей точки зрения. Валентина Владимировна Терешкова была ко мне приветлива, снисходительна. Выступление мне не волило, полной свободы у меня было. Я больше бродил по Питтсбургу, нежели заседал. Питтсбург по расположению совершенно схож с Красноярском. В нем 1,5 миллиона населения. Стоит он в горах, на двух реках, притоках Миссисипи. Знаменит Питтсбург тем, что именно здесь произошло последнее решающее сражение в гражданской войне между Северными и Южными Штатами. И в честь победы северян и окончания войны был заложен этот город. Очень быстро разросшийся, превратившийся в промышленный гигант, Питтсбург до недавнего времени был центром столетней промышленности Соединенных Штатов. Я видел старый Питтсбург на картинах. Ужас! Огненный дымящий хаос, как в нынешнем Красноярске. Не побоялись местные толстосумы ударить в набат на всю страну, не поскупились тряхнуть мошной, не постеснялись Сената и дрались с Конгрессом, добиваясь переустройства города. Даже на конфликт с рабочим классом пошли. Ведь в результате ликвидации тяжелой промышленности в Питтсбурге по стране разрасталась безработица. И ни много ни мало, а 5 миллионов человек становилось безработными. Надо было решать их судьбы. Конгресс и Сенат США пошли навстречу экологической идее. А добрые начинания питтсбургцев не побоялись денежных и социальных жертв. Город современный, в автострадах, перекидных мостах, со стадионами, клубами, чистой зеленью повсюду под голубым небом. Больше всего меня умилили пароходики времен Тома Сойера. Все они стоят у берега, покрашенные, прибранные, с приветливыми огнями, в них детские кафе, клубы, театры. Кто-то радостно прокатиться детям на корабле Тома и Гека, кто-то славно потанцевать со славной девочкой Тома Беки Тэтчер. Надо посмотреть только, когда меня смутило, что Тэтчер не сходит. Но я не писал, потому что там, допустим, до 70 сортов мороженого, так сказать, сорта там, так все светят, все там. Обязательно есть все герои, Том Сойер, и судья, и тетушка Полли, все это включает их, значит, по детей, Господи, да. Вспоминая, как я, будучи в Красноярске в середине 60-х годов, умолял, просил привезти из казачинских порогов редкостную реликвию, единственную в мире оставшуюся из стариков Туи Ренесей. Так от меня, как от мухи, отмахивались. Мы святого Николая, на котором Ленин в ссылку ехал, никак не можем восстановить, а ты тут со своим Туиром. Святого-то Петра восстановили. Недорогой Николай, то есть. Ну, я вот тут Петра, да, Николай. Написали. Да, так и пойдем. Девки так и пропустят.
Пропустят,
пожалуйста. Там на столе. Вот он впечатал того, что гора. Не знаю, какая гора. Через школу советскую. Я думаю, о чем-то здесь сидит. Вот и деньги. Восстановили. Так это шерка печатает. И дорогой не по надобности, по деньгам музей на Стрелке воздвигли. Говорят, шкиту нужник ищут, в котором на пути в ссылку побывал великий вождь, чтобы его остановить им мраморной облицовки. Кстати, если это следует, печатает, я не дам интервью. Но я вот там все найду, я найду издание, которое напечатано.
А это для рабочего?
Да.
Дальше что? Балашов?
Ну, видите, я найду на другой. Я и там напишу. Это красноярский рабочий. Не решился это напечатать. С ними надо бороться, блядь. А между тем, литературный музей в Красноярске затеян уж лет 10 назад не с места. Да и до музея ли, когда люди от рака мрут, как мухи, и их лечить и оперировать негде. Я уже не говорю о других болезнях. Кстати, и в Мадриде, и в других столицах Европы я не встречал промышленных гигантов. Все заводы не ближе, чем 50 километров от городов. 5-7 километров от дороги. Так ведь для того, чтобы произвести такие преобразования, надо быть богатой державой. В том-то и дело, что у нас нет ни на что не хватает денег. Ни на школу, ни на больницы, ни на прочие социальные нужды. Говорят, мы только за царствование Брежнева истратили 718 миллиардов, из них 500 миллиардов в валютном исчислении. Любой настоящий хозяин не только бы отладил жизнь страны на эти деньги, но еще и на дорогах сделал бы золотые каемочки. У нас было несколько международных банков, и все эти банки обокрали. Вот так мы и рассчитываемся постоянно за безобразные решения, за разгул администрирования, за пьянку. И садить некого. Посадили было директора разграбленного Цюрихского банка на 8 лет, а тут же выпустили по амнистии. Видно, очень это ценные кадры, может еще пригодиться.
Ну, что? 100 миллионов тогда?
300 миллионов. 380. 312 сейчас дали на покрытие долгов, чтобы хоть один банк сохранить в Цюрихе. 312 из нашего гепна сейчас бюджета в валютном исчислении дали 312
это
миллионов.
Это наш банк, да?
Да, обокрали. Ужас.
Так наши обокрали.
Ну конечно. Неужто в Америке тоже тишь, гладь и Божья благодать? И все друг другу только улыбаются. Ну, конечно, нет. В Питтсбурге на конференции, когда мы заседали, заполнялось порой все 2500 мест, и американцы, выступая в выражениях, не стеснялись. Буквально в тот день, когда мы прилетели в США, один сенатор, кстати, бывший космонавт, вышел в Вашингтон на экологический митинг и начал говорить, что с экологией у них полный порядок, вода чистая. Тут же из толпы вышел один мужик и дал этому сенатору по физиономии. Не ври. Я зря газеты не приеду. В газете тут же снимок напечатали. Нашим начальникам повезло, живут в стране терпеливых рабов, а то ходить бы и отца многих городов, в том числе Красноярска, с разбитыми мордами. И прежде всего таким деятелям... только с мордами, потому что Федерка... Какая физиономия Федерка? У него морда. И прежде всего таким деятелям, как Долгих, Федерка и их предшественники. Ради карьеры своих, насадивших столько вредной промышленности в город, что в нем по-человечески жить нельзя.
Предшественники или последователи?
Предшественников Долгих, там кто там, Кокарев еще, кто там.
Да где-то не насаживали.
Насаживали. Что с войны началось?
Нет препарата, когда строили.
Да.
Сразу после войны.
Да, а это все садили при мне еще в 42-м году. А ведь американских-то сенаторов бить не за что особенно, потому что небо действительно чисто. Ни грязи, ни мусора в городах нет. Посреди Вашингтона в озере и в реке Потомах рыбу удят. У нас бы им орден дали за экологическое усердие. Все-таки любопытная форма бунта. А у них много любопытных. В Испании своеобразный бунт. Студенты шумят, кричат, но до 6 вечера. В 6:15 начинает действовать полиция. Причем очень активно действует. Поэтому в 6:10 забастовщика как ветром сдувает. И в США то же самое. Через дорогу от Белого дома парк есть. Вот там бастуют и протестуют. Палатки стоят, на дунных матрасах мантовщики лежат, сэндвичи едят, обосновались. Но никто на них внимания особого не обращает. А полицию везде уважает, почитает даже. В США она, будь здоров, наряжена, свечки, дудки, бомбы, дубинки. Шутить с ней не захочется. Замахиваться на такого блюстителя порядка не принято. Чуть чего знаком показывают руки из карманов. Нашу делегацию, пока мы с самолета выходили, все уже на карточки сняли, застраховали. И мы ходили со значками, специальными табличками на груди. Везде почет, уважение, готовность помочь. Что удивительно, поскольку в той же Испании, да и в Южной Америке, народ приветливый, открытый, то и полицейские такие же. Спросишь, у горожан что-либо, соберутся в кучу, галдят, руками машут, на шум подойдет полицейский. В чем дело? И найдет человека, чтобы он тебе помог тебе добраться до отеля или до того места, куда ты хочешь попасть. Это я на себе испытывал, это все знаю. Но просили описать мои заграничные впечатления только розовой пастели. Да, я видел в Париже знаменитую Сену на помойку похоже. Но тут же всплывает в памяти Греция, где в крупнейшем порту мира Пирей множество кораблей и промеж ними шныряют беленькие катерки с крестиками на борту, санитарный надзор. Беспощаднейшим образом карает он капитана за малейшее загрязнение. Бумажку бросит. Блядь, уже что-то там зажигает какую-то свечу. Все-таки стоят, что этот паразит корабль, да, допустил нарушение. Все будут светить вот так, этот, свечку детская, как у нас на елке. Так и будет. Вот будет стоять тысячи кораблей, а там тысячи действительно приедет, огромный порт. И все у него будет свечка. Вот он паразит. Вот, бумажку бросил, ему позор. А там действительно стоят со всех сторон мира. Позор. Сам обосрался, может, беспощаднейшим образом карают капитанов за малейшее загрязнение. Кстати, во многих городах Европы все отходы давно уже перерабатываются, в том числе фекальные, на удобрения, мочевые на аммиак, как нужные нашей промышленности. Ведь 20-й же век на дворе. Но простите меня, волей-неволей начнешь писать только тушью, как вспомнишь, что в Москве-то творится. Город плохо освещен, грязь, пыль, мокрый, все перекопано, трубы лежат под землей старые, ржавые, У буржуев течка с питьевой водой по всей почти Европе посеребренная. В Питтсбурге я видел подводные трубочки к домам. Канавки мелкие, узенькие, думал, дети играют. Ничего подобного. Эти трубочки из новых уже полимерных материалов тоже посеребренные внутри для подачи воды. Мы все хлопочем о больницах, о нехватке койко-мест, лекарств. Наказывается, надо заботиться о том, чтобы люди были здоровы. Это гораздо дешевле государство обходится. Однако медицине нашей приходится не лечить, а спасать людей. В каких условиях? Какими средствами? Каким набором инструментов и лекарств? Вот в тот день, когда наш главный краевой начальник на две высоких поста сразу пробился, народ вещал о светлом будущем. В вашей газете была напечатана беседа с профессором Орловым об онкологических заболеваниях в городе. Волосы этой бомбы встают. Как мы живем? Зачем так живем? Сколько мы терпеть все это можем? А ведь мы живем не в самом худшем городе. Зимой невестка из Перми приезжала, несчастному Урале поведала. Да хоть плачь. В той же Перми, вспоминая, через 20 почти лет со дня окончания войны получили мы первую квартиру, свою хрущевку, с освещенными удобствами. Дети мои тогда познали, что такое счастье. Уж я не женат, он познал, выйдет за меня, я не упоминаю. Да. Наше отечественное счастье, редкостно дорогое. Когда мы заселились, в квартире не было ни воды, ни электричества, ни газа. Электричество дали. Ура! Кричат дети. Подключили холодный воду. Ура! Кричат дети. Дали газ. Ура! Кричат дети. Пришел ноябрь, и все пошло вспять. Трубы-то валялись, как попало, и в них налепились рого бетона. Начали трубы резать. Исчезла горячая вода. Отключили холодный. Газовыми резаками пластают занавески, стены, мебель. Так было, не да. Само хозяйство у нас на растатуру, раздопляс, как в Сибири говорят. Все эти эксперименты с сельским хозяйством. Иначе, как издевательство над сельским хозяйством, людьми назвать нельзя. Измучили народ, злым его сделали, недобрым. Произошло уничтожение его не только физическое, но и нравственное. Зайдешь в пищеблок, грязь. Хамство, рожки осклизлые, хлебово на блевотину похоже. Официантка матом мужиков кроет, ребеночек за ней тут же таскается. И ведь все это непременно называется с претензией кафе. Не забегаловка, не трактир, кафе, не забудка или бригантина, знай наших. Поглядишь на все это, сердце содрогнется. Напишешь рассказ вроде Людочки, тебе потом. Где вы, Виктор Петрович, такое видели? В нашей жизни такого нет. В жизни-то я еще не такое видел. Как депутат недавно побывал в семье инвалидов на улице Калинина в Красноярске. В страшном сне только может присниться, как эта несчастная семья живет. Без надежд, без просвета впереди, а вокруг болтовня не утихает. И все, прожекты, прожекты. Мы не пишем, не сеем, не строим. Мы гордимся общественным строем, отдекиваем. Вот так, к сожалению, мы долгое время жили. А теперь осознали, и даже вслух говорим о том, что, оказывается, не строй существовал для человека, а человек для строя. А дальше осознание не идем. Отсюда и все жестокости нашей жизни. За границей еще острее осознаешь. Буду я в долине пап, дайте мне попить чушь. А вот я водки выпить. Да. Угу. И она сразу промоет. Ой. О, мимо. В очках это, в очках.
Бедным балашом, точнее спать.
Куда ему деваться?
Я напечатал.
Господи,
взял такой счастливый.
Взял пизда не тут же в центре.
Да никуда он не денется.
Куда не денется? Он сам заказывал. За границей их еще острее сознаешь. Был я в долине павших в Испании. Это то, о чем много у нас понаслышке говорят, но о чем мало наши граждане знают. Когда гражданская война в Испании закончилась, Франко сказал, что над всей Испанией безоблачное небо, и у Испании больше нет врагов. Испанский народ единый, неделимый. Нельзя больше допускать такого кровопролития. Между прочим, нашелся человек, Гарсия Лорка, значит, который сказал, что он говорит, что на всей Испании там безоблачное голубое небо, а я его вижу красным. Его и поставили к тем, как стреляли. Правильно сделал, не болтали.
А Франко сказал, что хватит воевать, да?
Да. Ну, слушай, Даш, большинство бойцов повстанческой армии было отпущено домой. Что с солдата возьмет? Правильно, зачем? Ну, что же, умный же. Но 10 тысяч главных зачинщиков войны из повстанческой армии, сказал Франко, я жестоко накажу. Не пугайтесь, не так жестоко, как мы умеем это делать. Он их заставил скорее долбить храм. Они много лет его долбили и выдолбили. Прекрасный храм. Я там был. на самой верхушке 150-метровый крест из цельного камня. При этом умерло 2500 строителей. Ну, и по годам. Если учесть, что в одном только колымском лагере преданный сын великой партии и любимец его вдохновителя Берии за сезон уничтожил 46 тысяч своих советских человек, так Франко ангелом выглядит по сравнению с ним.
А это он коммунаров там весь
засчитан? Сейчас прочитаешь, в чем дело. Но Каудильо склоняли по всему миру, с кровавым топором рисовали. Сейчас он лежит в каменном храме в глубине горы под небольшой плитой, а по обеим сторонам его покоятся участники войны. Фалангисты с одной стороны, республиканцы с другой. Вот такой вот, такая вот долина павших, всех примирившая. А сколько у нас этих долин в сгоре? Только не прибранных, забытых. Конечно, была бы она одна, так может и мы бы молиться туда ездили. А живучи на погосте, как известно, всех не оплачешь. Однако меня больше всего беспокоит уже не прошлое, но настоящее. Мне кажется, мы в разговорах, в болтовне России утопим. Но за эти годы еще больше разучились работать. Скоро по Красноярску торжественно носилки с полупьяным мужиком понесут и плакат над его головой. Этот человек отработал 4 часа на производстве по собственному желанию. Гулять буду. Через 3 года будет. Нужно стремиться строить будущее не на словесном песке. Нужно много работать, чтобы достичь солидного среднего уровня жизни. Я все время на этот средний уровень жизни, то есть уровень народной жизни. Это фундамент, твердость, на которой можно стоять. Можно опереться, думая о будущем своих и наших детей. Добившись этого, американцы весь упор своей жизни делают ныне на экологические и нравственные проблемы. Первую-то задачу все же решить легче, а вот вторую, падение нравственности, это общечеловеческая беда. Но у нас ежегодно умирает 200 тысяч детей. В стране 7 тысяч школ, в которых нет электричества. У нас за один год, повторяю, за один год убито 1700 детей. И 2000 на 2, да, покончили жизнь самоубийством. Это чудовищная цифра. Между прочим, сидя в зале, меня потрясли. Депутаты почти не слышали этих цифр.
Это
Лиханов? Да. Не слышали, разговаривали с Ташкой. Правда, а кто говорил? Так Моисея выступил, начальника штаба. Ну, кошмар. Братцы, ну о какой морали еще говорить? Это ли не беда? Какое будущее ждет нас? Да и будет ли оно? Возможно ли? Виктор Петрович, а что более всего согрело ваше сердце из-за морских путешествий? Остров Патмос в Эгейском море. Там на большой высоте стоит Патмосский монастырь. Ну, это в котором в Библии есть. Ему исполнилось 900 лет. Вот знаменит тем, что там, в Патмосском монастыре, в пещере жил когда-то Иоанн Богослов. Откровение, апокалипсис писал. Не жит книжица на том же месте, где писался. Я, между прочим, сподобился увидеть. Я вообще, конечно, человек очень счастливый. Все сохранилось так, как было при великом Творце. А со мной не поехало 4 человека. Я был 5 или 6 в делегации. Я оказался один. Великов, даже Телескова, все. Все сохранилось так, как было при великом Творце. Только окошечко прорубили в сторону моря. Работал Богослов с раннего утра, жил на хлебе и воде, чтобы передать потомку свои пророчества. Невольно возвращаемся мы к ним сейчас, когда экологическая и военная беда нависла над всем человечеством мира. Пусть восстанавливаются храмы, но нужно думать, где жить и как жить, как сберечь детей наших. Мудрости нам не хватает. Учитель Маркса Вейдлинг сказал однажды, что революцию делать легко. Надо найти народ, который не жалко начинать. Нашли. Такое тесто сырое. Вот с этим тестом все, что хотели, то и делали. Вся модель Маркса была рассчитана на промышленно развитую Англию. Но Англия — это целостная страна, британцы — это серьезная нация. Попробовали бунтовать несколько раз, потом видеть, ничего кроме хаоса нет. Французы попробовали несколько бунтов, кровопролитных революций, примирили со званием буржуазной республики. На последнем съезде народных депутатов не только мной глубоко уважаемый академик Лихачев, заметив мое минорное настроение, утешил меня. Мы, русский народ, выполнили свою великую миссию, почти в его интонацию впадает. Спасли мир от гибели своим тяжким примером, своими неизмеримыми страданиями и жертвами. Никто более не идет по нашему пути. Никто не хочет более революций, переворотов, потрясений и счастливых жертв. Дмитрий Сергеевич на этом месте прерывался, подумал, тяжко вздохнул. Вот зачем только Господь выбрал для показательного примера наш народ? И в самом деле, Ни одно прокоммунистическое государство не имело никаких положительных успехов. Не породило ничего, кроме бесправия, жестокости, бесчеловечности. Последние примеры Мао, Альен, Чаушеску, Ким Ир Сена наглядно убедили мир, что такое строить жизнь по марксистской модели и передовой морали. А пример Турции. Начав перестройку в стране одновременно с нами, там пересадили смутьяна в тюрьму, и перестройка удалась. Теперь бывший премьер Озал, избранный народом, я подчеркиваю, народом президента, выпускает и коммунистов, да и всех прочих сутьянов из тюрьмы. Жизнь налажена, они больше мешать не могут. В Патмосском монастыре хранится 13 тысяч древнейших рукописей. Есть среди них рукопись на лоскутке кожи, 6 век. Она еще не прочитана. Текстологи мира занимаются ей, полагая, что это послание к нам. О чем оно? Ученые предполагают, что на послании нам, значит, содержится пожелание мира, блага и братства. Вонемем ли слово для мирян? Успеем ли прочесть их послание? Страсти мне до конца неведомы. Это уже за пределами все-таки моего, во всяком случае, разума. Это
страшно читать эти стихи, почему-то страшно.
И в то же время надо и тянет читать. Это, вот это то, что называем высочайшей поэзией, иногда в суе. В суе. Но даже у Пушкина это стихотворение стоит отдельной вершиной. Если бы он ничего не написал, только это стихотворение, он бы был уже гениальным. Но, к сожалению, так не бывает. Одно стихотворение не напишешь. Это долгий труд, это плод размышлений, это долгий путь к такому стихотворению. К этой вот огромному роману.
Виктор Петрович, иногда даже вот такое какое-то, на таком ощущении себя ловишь. Вот читаешь, скажем, вот эти стихи там, скажем, «Я вас любил», пропускаешь, потому что уже, ну, они вот здесь, в душе. Да. И вдруг найдешь как бы полузабытое, или даже, может быть, незаконченное, такое малоизвестное, и с наслаждением его прочитываешь. И там бездна страсти, бездна мысли. И то, что даже это незавершенное, это как, ну, я не знаю, в Риме, там, Микеланджело, рабы его, незавершенная скульптура, да. Она даже производит большее впечатление, чем некоторые его завершенные вещи. И есть стихи, ну, почти, что ли сказать, дневниковые, домашние, даже, может быть, не, вот, не для широкого чтения. Я вот хочу одно такое вспомнить. Вы его знаете, конечно. «Не дай мне Бог сойти с ума». Я не могу его тоже...
Да, замечательно.
Ага. «Не дай мне Бог сойти с ума. Нет легче посох и с ума. Нет легче труд и глад. Не то, чтоб разумом моим я дорожил. Не то, чтоб с ним расстаться был не рад. Когда б оставили меня на воле, как бы резво я опустился в темный лес, я пел бы в пламенном бреду, я забывался бы в чаду нестройных чудных грез, и я б заслушивался волн, и я глядел бы счастье полн в пустые небеса, и силен, волен был бы я, как вихрь, роющий поля, ломающий леса. Да вот беда, сойди с ума, и страшен будешь, как чума. Как раз тебя запрут, посадят на цепь дурака, и сквозь решетку, как зверька, дразнить тебя придут. А ночью слышать буду я не голос яркой соловья, не шум глухой дубров, а крик товарищей моих, да брань смотрителей ночных, да виск, да звон оков. И чтобы опять же вот не останавливаться на этом, я хочу, Виктор Петрович, вот какое милое, странное, наивное одно стихотворение его вспомнить. Вы знаете, меня поражает какая-то вот, скажем, то, что в молодости он был дерзок, велик уже, а то, что уже и зрелый Пушкин иногда писал такие наивные, такие какие-то, ну, я не знаю, юношеские, смущенные стихи. Вот у него есть одно стихотворение «Наивное желание славы», я вот себе так вот записал. Я просто целиком его не буду читать, вот кусочек его последней там части его. «Желание славы, когда любовью и негой упоенной». И вот заканчивается оно так. «И что же слезы, муки, измены, клевета, все на главу мою обрушилось вдруг? Что я, где я стою, как путник молнии, постигнутый в пустыне, и все передо мной затмилося? И ныне я новым для меня желанием томим. Желаю славы я, чтоб именем моим Твой слух был поражен всечасно, чтоб ты мною окружена была, чтоб громкою молвою все-все вокруг тебя звучало обо мне, чтоб глазу верному внимая в тишине, ты помнила мои последние моления в саду во тьме ночной в минуту разлучения.
Вот, знаешь, вот, не дай мне Бог сойти с ума, все-таки чуть как-то тебя читатель отстраняет. А вот в этих стихах как раз доверительное такое.
Да, да.
А вот интересно, мне всегда кажется, что вот, ну, я, ну, состою в переписке, допустим, с писателями, которых знаю лично. И писатели хорошие, в письмах всегда слышу их голос, причем точный.
Угу.
Вот. И мне кажется, что вот в таких стихотворениях Пушкин и в письмах своих, мы, наверное, того не сознавая, слышим его точный голос.
Угу.
То есть нам, видимо, дано через 150 лет, ну, это нам не доказать и не узнать, но я верю в то, что когда читаю его письма, его такого рода стихи, я слышу его точный голос. Немножко такой скоренький, негромкий,
угу.
Вот, так сказать. Наверное, никто из артистов никогда не воспроизведет его внутренний. Это каждому дано услышать его внутренним слухом. И это, конечно, свойство какого-то не только гениальности, но и бесовства еще. Бесовства, ну, которое на небеса иногда одаривает нас. Я хочу, чтобы вы показали книжку, изданную в Горьком.
Вот,
Болдинский. Показали в части
рисунка, как
недавно прекрасно издали.
Издали вот такую книжечку. Вышла она в Горьком, так называемая... Теперь у нас такое издательство, значит, Волговиатское книжное издательство. Здесь собраны стихи, написанные в Болдина за три его осени, 30-й, 33-й, 34-й годы. Ну, здесь немного, стихотворений 30. Но этой книжечки хватило бы для бессмертия, я думаю, любому великому поэту. Здесь изумительнейшие стихи, например, «Осень».
Просто надо нашим слушателям еще сказать, что за Болдинский «Осень» написано не только это,
конечно,
но написано проза «Станционный смотритель»,
написано,
значит, так сказать,
на
трагедии, значит, так сказать, поэмы написанные, закончено очень много, новые главы Онегина, что это, в общем-то, выйдет большой том.
Виктор Петрович, я еще что хотел сказать, извините, ради Бога. Значит, вот, скажем, перечитываешь, скажем, вот огромную поэму Данте, его знаменитую поэму, и, скажем, там, ну, ад, рай, чистилище, и там все время идут сноски. Сноски, сноски про современных кардиналов, про каких-то там людей, потому что, оказывается, кроме того, что это просто высочайшая поэзия, это еще и почти фельетон современных нравов. И вот, перечитывая Евгения Онегина, уже читая вот в более зрелом возрасте, ну, раньше как мы читали? «Мой дядя самых честных правил» и поехал, и пошел.
А потом,
когда начинаешь просматривать строку за строкой, если еще читаешь академическое издание, вот это вот, которое
да, у вас, я очень люблю его.
Там столько даже примечаний, там оказывается столько событий прижизненных, которые вошли, которые имел в виду Пушкин. И вот я вспомнил, Мадзалевский, по-моему, и кто-то еще из пушкиноведов знаменитых русских наших, они в Ленинграде вечерами читали Евгения Онегина Пушкина месяцами. И вот они говорят, за один год мы прочитали первую главу. Вот что такое чтение.
Да, да, настоящий поэзия. Я
высокая.
Думаю, что пророка... Вот я читаю всю жизнь пророка. Конечно, в юности я там ничего там не сел. Но где-то уже, когда, как кажется мне, стал более-менее подходящим читателем, я с тех пор его читаю, пророка, так сказать. Я, наверное, его знаю наизусть, если взяться, так сказать, вот. Но я в любое время могу выбиться и забыть строку какую-то, потому что меня всякий раз какую-то прострацию она увергает. Ну и ряд других стихотворений, конечно.
Виктор Петрович, я просто такую вспомнил, специально уж, как говорится, ладно, приберег такую шуточку, что ли. Прекрасный артист Юрский, который много читает Пушкина, знает его, хоть вот разбуди его, Сергей Юрьевич, он его знает. Однажды, читая стихи Пушкина по телевидению в Ленинграде, когда еще прям в эфир раньше шли. Он говорит, я читал пророка, вот который вы читали. И говорит, я вот читаю его, и вдруг понял, что я забыл последнюю строку. Вот глаголом «жги сердца людей» забыл.
Она часто повторяется.
И он, значит, и обходя моря и земли, и вышел из кадра, и потом говорит звукооператорам, ребята, вы извините, ради бога, ну я забыл. А все решили, что пропал звук, что из микрофона что-то там случилось. Так в этом нет никакого греха, потому что, например, я думаю, Виктор Петрович, что может даже и хорошо, что человеческая память иной раз вот что-то вот убирает. Есть, скажем, люди, которые помнят целиком, вот, скажем, Фоняков, Межеров, он помнит вообще все. Вот скажи, Почитайте, Александр Петрович, стихи, скажем, там, Александра Сергеевича, вот за такие-то годы.
Ну, мой друг покойный Александр Николаевич Макаров всю русскую поэзию знал наизусть. Еще кроме этого, черт знает, чего знал, значит, там и можно было сутками слушать.
Так вот, Виктор Петрович, я думаю, что, может, иногда и вот даже и радостно, когда вдруг вроде как вот и забыл, открываешь, и открываешь заново.
Заново, да.
И еще хотел спросить у вас. Вот ваше поколение в 17-18 лет шагнуло в войну. Ваше поколение повзрослело, ну, невероятно рано. В прошлом веке, скажем, вот Пушкин, Лермонтов, другие великие граждане России, там, Радищев, Белинский, к 20 годам уже были сложившиеся люди. И литераторы были уже практически избравшие себе какую-то стезю. Наше поколение, да и не одно мое поколение, к сожалению, поздно повзрослело. И вот я хотел спросить вас, Виктор Петрович, вот эта инфантильность в нашей литературе, вот в молодой особенно поэзии, вот как вот вы думаете, придет все-таки поколение, которое вот рано поймет ту тяжесть, что ли, вот, которая лежит на плечах у любого поколения?
Вопрос может... очень сложный. Дело в том, что вот наши слушатели не знают, что возраст писательской организации российской сейчас средний возраст 65 лет. Это чудовищно. 65 лет, в общем-то, человек должен заканчивать какую-то свою деятельность, какую-то, в том числе и литературную. Это уже невероятно тяжелый труд. Это, я думаю, результаты многих преобразований, тех 15 тысяч войн, которые за плечами человечества, его изгибов, его истории, значит, так сказать, очень-очень многих вещей, которые, так сказать, влияли на развитие его интеллекта. Но посмотрите, что происходит сейчас. Сейчас дети в 6, в 7, в 5 лет знают больше, чем мы знали в 15, даже, быть может, 17. Но уже после 3-го, 4-го класса, взяв вот такой разгон с детского сада, отчебучивая все наизусть, они вдруг кажутся тупыми многие. У них открывается рот, и они вообще, ну, что с ними делаешь, уже не знаешь, так сказать. Вот. Я думаю, что, видимо, происходит какой-то не всегда объяснимый, наверное, во всяком случае для меня необъяснимый, для науки, быть может, и да. Но, по-моему, тоже не очень, она торопится объяснить, не может это. Какой-то перепад вот, поколений, потому что такое потрясение, как мировая война, когда на ней погибает в мире 50 с лишним миллионов людей, оно не может не отбросить человечество назад. И вот результат, значит, многих потрясений, происшедших в 20 веке на Земле, мне кажется, откинул интеллектуальное развитие человека, куда-то отбросил, лучше, точнее сказать, назад. И преодоление это очень серьезно и трудно. И как раз период преодоления пришелся на наше поколение. Вот. И мы сами, значит, по-настоящему, вот Гоголя, допустим, начали читать в 50 лет, по-настоящему, я имею в виду не по школьным, это очень поздно. Да, и вот видите, 16 мы на Пушкина плевали, а в 40 возвращались к нему вновь. Тоже, значит, это, в общем, болезнь нашего роста. И множество других болезней, так сказать. Тем более, что массовая культура, она не спросясь, отталкивает, так сказать, прет своей массой серой. Она овладевает, она не заставляет ни думать, ни готовиться к ней. Она не требует от человека взаимности. Так она его придавливает, забирает себе в плен. И, конечно, тогда остается Пушкин в стороне. Я думаю, что культура человечества, и в том числе русская культура, поэтическая, в том числе Пушкин, продолжает работать. И они с этой работой вполне справятся. В конце концов, они объяснят, что такое пророк и что такое W, там, значит, вот сейчас там какой-то был норвежско-шведский ансамбль, когда девица перевернулась через голову с микрофоном, сказала «Сенкью», и все вдруг бурно зааплодировали. Я думаю, что это, ну, это просто не делает чести грамотным людям, живущим в конце 20 века. Это просто какой-то период одичания. Вот. И потрясение, пришедшее с человеком здесь, значит, которое, кстати говоря, пророчески предсказано уже в этом стихотворении Пушкина и во мной, у того же Державина, это, вот, и многих других. Это очень вопрос серьезный, и очень долго еще мы все будем расплачиваться за него. Но средний возраст писательской российской организации 65 лет, это очень серьезный факт сам по себе. Сейчас вот жалуются, что вот там пишут, вот я писал такому-то писателю, такому-то, он мне не отвечает. Он не делает. Что он будет отвечать? Ему 65 лет. Он с трудом управляется с тем минимум дел, которые возможны в его возрасте. Большинство раненые, больные, пережившие серьезные биографии, так сказать. Вот. Я не за то, чтобы, так сказать, погибали поэты в раннем возрасте, пусть долго живут, но пусть раньше созревают, больше создают. Потому что такие люди, как Пушкин, Писарев, Лермонтов, Добролюбов, Шуберт. Это все почти люди 28-летнего возраста. Да. Я почти всех называю, кто окончил свои дни в 28-27 лет. Они создали невероятно много. Вот возьмем того Шуберта. Я вот недавно слушал 18-й симфонию. Я думал, на 8-й, поскольку на 8-я не окончена, думал, тут и все. Нет, оказывается, да, что... Это вопрос очень серьезный. Мы отошли от
Пушкина. Да, Виктор Петрович, и просто на прощание, вот мы с вами говорили, я хочу прочесть какое-нибудь раннее его светлое стихотворение.
Да, давайте, чтобы передача хорошо закончилась.
Ну, прежде всего, вот стихотворение, значит... Сейчас. Даже как-то волнуешься, потому что все прекрасно. Все прекрасно. Редеет облаков летучая гряда, звезда печальная, вечерняя звезда, твой луч осеребрил увядшие равнины и дремлющий залив, и черных скал вершины. Люблю твой слабый свет в небесной вышине, он думы разбудил уснувшие во мне. Я помню твой восход, знакомое светило, над мирной страной, где все для сердца мило, где стройны тополи в долинах вознеслись, где дремлет нежный мирт и темный кипарис, и сладостно шумят полуденные волны. Там некогда в горах сердечной думы полный, над морем я влачил задумчивую лень, когда на хижины сходила ночь и тень, и дева юная во мгле тебя искала, и именем своим подругам называла. А последняя строка вообще загадочная, да?
Я думаю, что вот это, кроме всего прочего, огромное счастье, которым, к сожалению, многие, все же не будем говорить некоторые, а многие, не пользуются. То есть возможность каждый день снять с полки Пушкина и прочесть хотя бы пару стихотворений. Вот. Раз уж не молимся, так вместо молитвы это прочесть. И на целый день, думаю, бы человек был заряжен каким-то, но светом, он бы добрее был, лучше, конечно, так сказать, если почаще открывал. Это огромное счастье, вот соприкасаться, вот огромная, счастлива та страна, которая имеет такого своего гения национального. Счастливы мы, что, значит, нас одарила наша Родина, наш язык, наша природа, общением с таким вот близким нам поэтом.
Ну вот, продолжение к нашему разговору, что в любое время можно прочитать. Вот я открыл второй том Пушкина, второе стихотворение. Как-то мы в разговоре мало коснулись его гениальных стихов о любви. И вот оно мне попало. Маленькое, очень мало кому известно. Ой, зачем она блистает минутной нежной красотой? Она приметно увядает во цвете юности живой, увянет жизнью молодою. Недолго наслаждаться ей, недолго радовать собою счастливый круг семьи своей, беспечной, милой остротою беседы наши оживлять и тихой, ясной душою страдальца душу услаждать. Спешу волненье дум тяжелых, сокрыв уныние мое, наслушаться речей веселых и наглядеться на нее. Смотрю на все ее движения, понимая каждый звук речей, и миг единый разлучения ужасен для души моей. Вот прочитайте, вы теперь махническую песню прочитайте.
Спасибо. Виктор Петрович, я еще, значит, сейчас подумал, вот даже радость иногда действительно найти какое-то малоизвестное его стихотворение.
Открою второе.
А это, пожалуй, одно из самых знаменитых. Я даже уж не знаю, я думаю, что даже школьники это стихотворение знают. Его читали когда-то хором, в компаниях, поэты, офицеры.
Вот читайте, чтобы знать.
Угу. Что смолкнул веселье глаз? Раздайтесь, вакхальные припевы. Да здравствуют нежные девы и юные жены, любившие нас. Полнее стакан наливайте на звонкое дно, в густое вино. Заветные кольца бросайте, подымем стаканы, содвинем их разом. Да здравствуют музы, да здравствует разум. Ты, солнце святое, гори, как эта лампада бледнеет пред ясным восходом зари. Так ложная мудрость мерцает и тлеет пред солнцем бессмертным ума. Да здравствует солнце, да скроется тьма.
На этом и закончим.
До свидания, дорогие товарищи.
До всего доброго.